Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня городской суд карельского города Кондопоги начал и провел недолгие слушания по делу об организации беспорядков в сентябре этого года. На скамье подсудимых находился единственный обвиняемый, зачинщик драки Сергей Мозгалев. Об истинных виновниках межэтнических столкновений в России беседуем с Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кто, по-вашему, должен был бы находиться сегодня на скамье подсудимых?
Скамья подсудимых в Кондопоге, по моему мнению, должна быть очень широкой и длинной, и многие там должны находиться. Ну, разумеется, тот, кто непосредственно махал ножом, монтировкой, наносил побои, тяжкие телесные повреждения, убивал, разумеется, далеко не ангелы, они должны понести, значит, наказание. Но непонятно, а где же милиция, которая попустительствовала все эти годы и в тот конкретной ситуации не вмешалась? Где же власти? Мэр, который ничего не знал о такой ситуации. Где же те, кто приехал из Москвы, мелькал по телевидению в белом плаще и черных очках, с мегафоном в руках, и, по моему мнению, вот без таких, ну, не побоюсь этого слова, провокаторов, дело тоже не обошлось, потому что три дня разницы между вот этими, значит, убийствами, избиениями и так далее, и вот этими погромами. Явно не обошлось без подстрекательства наших патриотов, в кавычки. И вообще, вот лет 20 в России ведется безнаказанно националистическая, фашистская, экстремистская, как хотите так и называть, нацистская пропаганда. И, к сожалению, вот эти всходы показывают, что эта пропаганда на унавоженную почву упала. Так что скамья и в прямом, и в переносном смысле в Кондопоге должна быть очень длинная и широкая.
Президент фонда Холокоста Алла Гербер, бывший народный депутат России, считает, что следствие действовало по указке Кремля.
Учитывая, что было сказано нашим президентом о том, что рынки должны принадлежать коренной нации, все так или иначе служило одной версии, что коренная нация, а под коренной нацией подразумевается, по-видимому, русское население города, что коренная нация тут ни при чем, что это вот эти вот кавказцы, эти вот инородцы, эти вот черные, они, мол, все затеяли и так далее. На самом деле мы прекрасно знаем, кто это затеял, что те, кто пришел в это кафе и не захотел платить, как это положено, это люди с довольно известным уголовным прошлым. Туда тут же приехал Белов со своими ребятами, с представителями своего движения. И они там все это, можно сказать, раздули и разыграли вот эту страшную погромную историю.
Как вы считаете, вот стал ли только предлогом вот этот конфликт, или есть и объективные причины для, ну, вот, для противостояния между местными жителями и приезжими в России?
Ну, вообще, в России, вообще, в Кондопоге, в частности, я не стал бы особенно раскручивать тезис, кто там коренные, кто не коренные, кто приехал. Как известно, за исключением, кажется, одного азербайджанца, все участники конфликта – это граждане России. А если мы возьмем Кондопогу, это же Карельский перешеек. И если мы, вот так, мы любим сейчас в историю копаться, вспомним войну, зимнюю войну 39-40 года, и тот, кто сейчас считает себя там суперместным, всего два, там сколько поколений назад были далеко не местными, а скорее пришлыми. Так что я не стал бы это все раскручивать. А то, что власть, которая ничего не делает годами, ответственна за эту ситуацию, я уверен. Вот даже взять судьбу нелегкую, судьбу министерства по, ну, так сказать, по национальности. Ведь вот то оно влачило жалкое существование, как в 90-х годах. То его вообще ликвидировали. И это-то в нашем-то государстве, и это в обстановке вот этих всех межнациональных конфликтов, Кавказа и так далее. Вот такое отношение к властей, к этой проблеме. Вообще просто уму непостижимо, как власть не понимает, что это ведь не только удел каких-то чудаков-правозащитников, которые там что-то им не нравится, что кого-то бьют или не бьют, а это основа государства. Вот сколько раз вот я сижу в этой студии вместе с Владимиром, если не остановить этот маховик ненависти, развалится Российская Федерация. И все власть придержащие потеряют в лучшем случае кресла и портфели, а вообще в истории России головы теряли. Поэтому, конечно, проблемы есть, но они запущены, эти проблемы, самой властью. Они раскручены подстрекателями, типа господина Белова и подобными им. И закрывать, конечно, глаза ни на что не надо. Те же рынки. Все должно быть прозрачно. Там должно действительно быть закон. Чтобы никто не мог кричать, что вот, меня не пускают на рынок торговать, потому что я там не такой-то национальности. Дело в том, что вряд ли вот кто кричит громко об этих всех заполонили, там, черные, желтые и так далее. Маловероятно, что эти люди готовы в 4 утра вставать, брать мешок там с какой-то продукции, тащить его куда-то. Это довольно специфическая сфера. Но право, так сказать, прозрачность торговать всех на рынке, всех граждан России, я думаю, очевидно. И тогда не будет вот этих вот постоянных настроений, что, дескать, там пришлые, нас там эксплуатируют и так далее. То есть на рынках порядок, конечно, надо навести, но только не раскручиваем маховик в ксенофобии, конечно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас в студии Евгений Просечкин, представитель Московского антифашистского центра. Обсуждаем итоги сегодняшнего заседания городского суда карельского города Кондопоги, где прошли недолгие слушания по делу об организации беспорядков в сентябре этого года. А на скамье подсудимых был единственный обвиняемый зачинщик первоначальной драки Сергей Мозгалев. Александр Белов, лидер движения против нелегальной иммиграции, находит ситуацию типичной.
Ситуация противодействия или конфликтов между местными жителями и приезжими, она, к сожалению, наблюдается повсеместно в России, она типична. Уже после событий в Кондопоге я сам лично получил информацию о подобных случаях в 6 регионах и 9 случаях, в том числе в Карелии, еще 2 случая массовых выступлений граждан и, в общем-то, дошедших до трагедии, там сожгли рестораны, некоторые люди получили увечья. Поэтому в День народного единства был лозунг «Кондопога – город-герой, долой иго коррупционеров и русский порядок на русской земле».
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Евгений Просечкин, представитель Московского антифашистского центра.
Ну, с лозунгами, которые озвучит господин Белов, я очень хорошо знаком еще по так называемому правому маршу в прошлом году в Москве. Я сам много раз смотрел видеозаписи, видел, как он шел и с мегафоном кричал, значит, разные, так сказать, провокационные, на мой взгляд, кричалки, а его поддерживали, кричали нецензурную брань, а ну-ка, давай-ка, у, неприличное слово, отсюда, Москва для москвичей, Россия для русских, кто-то выбрасывал руку в нацистском приветствии, и это все организовал господин Белов. Почему? Поэтому-то я думаю, что и в Кондопоге он вел себя приблизительно аналогичным образом, но если в Москве, слава богу, никого не, так сказать, не убили, то в Кондопоге, видите, какая ситуация сложилась. Поэтому лозунг «Кондопога – город-герой» я бы считал просто провокационным лозунгом, недопустимым для нашей многонациональной родины. А вот я участвовал в митинге 4 ноября на Болотной площади, там как бы другие были лозунги. «Кондопога – никогда». И, в общем, «Кондопога» ни в коем случае не должна повториться. То есть, вот деятельность господина Белова, он же Поткин, который начинал ее в Дмитрия Дмитриевича Васильева в памяти, это не к осуждению, а так констатация, откуда, как говорят, политические ноги растут. Так вот, она, так сказать, логична вполне для господина Белова. Но, тем не менее, для России она крайне опасна, такая логика.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот сейчас, что вы сказали, вот Евгений Прошечкин, да?
Да, да, да.
Вот вы знаете, я с вами, ну, на 100% согласен. Вот действительно, вот показали этого так называемого Васильева Поткина. Ну, это ж он ведет политическую провокационную работу. Это, я не знаю, это, видимо, манипуляция Кремля. Потому что, ну, это специально вот людей показывают как пугалку. Вот, вот мы фашисты, их на них говорят, это фашисты, это угроза, прочее. И Кандапога – город-герой. Там, значит, местные, а остальные россияне не местные.
Да, как вы ощутили, были ли симпатии правоохранительных органов именно к организаторам русского марша вот, неделю назад?
Ну вот если взять правый марш годичной давности, то я много занимался по этой проблеме вместе с тогдашним председателем при правительстве Москвы правам человека комиссии Менем обращались мы, чтобы привлечь к ответственности организаторов и участников данного марша. Прокуратура сказала, что ничего плохого не было. Мы в Москворецкий суд обращались, он отказал нам. Мы в городской московский суд обращались и так далее. А вот, то есть, полная безнаказанность, скажем так. А вот в этот раз власти как бы прикрыли марш. И я, в отличие от многих других правозащитников, или немногих, особенно не скорблю по этому поводу, потому что я слишком хорошо знаю, с какими лозунгами вышла бы эта публика. Но в правом плане, если бы власти пресекли вот эти действия прошлогоднего правого марша, то были бы дела возбуждены уголовные, допустим, тогда бы и более четко в правом плане был бы и правильно запрещен вот этот вот русский марш. А власти, ну как, в общем-то, я сам видел многих людей в такой одежде, ОМОНовцы, знаете, как космонавты, в таких шлемах, в латах. В общем, с ними достаточно жестко отнеслись в этом году. Но еще раз говорю, я, честно говоря, не очень скорблю по этому поводу. Может, кто-то все-таки из власти одумался, что нельзя так выпускать джина из бутылки. Что же касается вот радиослушателя, я с ним согласен на 95%. Почему на расхождение в 5%? Ну, понимаете, не все, что в России происходит не очень хорошего, плохого, ну, не везде власти. Увы, с точки зрения ксенофобии, национализма, расизма, фашизма, есть и струйка снизу, такого, знаете, народной инициативы. Хотя власть пытается эти движения оседлать, использовать, что очень опасно для всех, и в том числе для нее самой.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть у нас антифашисты в стране, типа Аллы Гербер, Прошечкина, которые мечтают, чтобы русский народ находился все время в униженном состоянии, терпел беспредел некоторых этносов по отношению к нему. Но вот незадача. Стал русский народ подниматься с колен. И пример Кандапоги показал, что терпение русского народа не безгранично.
Ну, кстати, на скамье подсудимых ты пока зачинщик драки, вот, который напал на владельцев кафе.
Да, кстати сказать, интересный результат. Ну вот, уважаемому радиослушателю, я еще раз хотел бы сказать, что если развалится Российская Федерация, она, естественно, развалится, если вот Кандапога в каждый дом войдет, то пострадают все народы России, а русский народ в первую очередь. В истории человечества много раз вот такое поднятие с колен и германской нации, и Япония пыталась там свои идеалы на Тихом океане и в Китае принести. И всегда это заканчивалось крахом этих идеалов и миллионов людей. Поэтому не прав наших радиослушателей. Не надо так подниматься с колен.
Депутат Андрей Савельев, член фракции «Родина», один из организаторов русского марша, убежден в неправедности сегодняшнего суда.
События в Кандапоге характеризуются прежде всего неадекватностью действий властей, которые направили свои усилия против русского гражданского общества. К сожалению, даже решения президента, связанные с отстранением руководителей силовых правоохранительных ведомств Республики Карелия, не привели к должным результатам, и на сегодня местные правоохранительные органы ищут козлов отпущения среди русских людей, тех, кто участвовал в организации гражданского сопротивления русским большинством, тому беспределу этнической мафии, который происходил и происходит, к сожалению, до сих пор в Карельской республике.
Ну, что можно сказать о депутате Савельеве? Его позиция постоянная, неизменяемого, одна и та же. Я также ему возражу, как и этому радиослушателю, что подобное пробуждение, так ему кажется, русского этноса ни к чему хорошему для России и для русских людей не приведет.
Слушаем Николая Петровича, радиослушатель из Ленинградской области.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, может быть, это и лучше. А почему все русскоязычные, так сказать, должна быть великой Россией? Ведь англоязычные не говорят, что это Великая Британия. Чем быстрее Россия распадется, тем лучше. Нужно вообще отделяться от Москвы, от Кремля.
Ну, это уж вы хватили через край.
Ну, судя по господину Савельеву, или первый радиослушатель, он, наверное, подумал, что я сейчас с энтузиазмом, вот да, давайте, мы русофобы, давайте всех дробиться, колония там и так далее, предаток. Нет, категорически против развала России, так как это будут неисчислимые страдания, это угроза всему человечеству, ввиду ядерного потенциала России, химического и так далее. Поэтому я абсолютно не приемлю, что если развалится Россия, то это будет замечательно. Нет ни для чего, хорошего не будет в этом.
Кстати, если бы не лишение Карелии статуса Союзной Республики, сейчас бы она была самостоятельным государством, в 1991 году распалась бы, как и весь Советский Союз.
Безусловно. 16-я была республика была, Карело-Финская, СССР. Но это уже наших коммунистических властей причуды. Тут уж никто не виноват. Вот, кстати, опять. Вот говорят, Крым там ушел от России. А кто, собственно, виноват? Ведь никто не виноват. Все было законно принято тогда в рамках тогдашней парадигмы событий. Мы опять будем искать каких-то масонов, Запад и так далее. Сами напортачим, а потом киваем на дядю.
Слушаю москвичку Марию Николаевну.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня какой к вам вопрос. Я слушаю передачи такого типа уже порядочно как давно. И очень меня огорчает вот именно такой односторонний подход. Почему-то приписывают всем русским какие-то ситуации с драками. А ведь у русских есть свои лидеры народные, есть своя элита. Они пишут книги, они описывают куда как более серьезно проблемы русских.
Вот, очевидно, начитавшись именно таких книг, вот подсудимый Сергей Мозголев и затеял драку в ресторане.
Ну, мне кажется, вы слишком о его каких-то, так сказать, интеллектуальных порывах. Нет, это скорее вот с ножиком тут недалеко, Копцев. На Малую Брону Копцев, начитавший очередных книг. Нет, а вот, судя по всему, он незамечен. Вот в Китае говорят, много будешь читать, императором не станешь. Мне кажется, Мозголев, судя по всему, большие шансы стать императором у него были. А насчет, что там русские лидеры, ну, есть люди в России, разумеется, всех национальностей. Вот я только что человеку, который говорил, что благо для всех было бы развал России, мне кажется, четко ответил, что ты не благо. Вот считайте меня также русским лидером.
Слушаем Василия Николаевича из Адлера.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И всем привет большой отсюда, с границы. У нас шторм монет, тихо, сухая погода. Так у меня вопрос. Недавно подъезжает, где я в частном доме живу, тут на берегу. Подъезжает национальности не русской. И радио в машине включили на полную. У меня шрамы дрожали. Я вышел и мирно, спокойно. Ребята, давайте тише. Они говорят, что вы тут раскомандовали. Скоро вообще всех отсюда к черту уезжайте с Кавказа. Уезжайте отсюда, из Адлера. Мне оказалось, это два чеченца. Они купили квартиру, дом купили тут, живут. Я говорю, Руслан, а он с Москвы приехал. Я говорю, Руслан, ты знаешь, ты в Москве слышал, что происходит. Вот ты же сам на рожон лезешь. Я в курсе дела, я смотрю, что по миру, я в Контапое, что где творится. Они, да вот вы тут. Я говорю, не вы тут, вы сюда пришли, вы к нам пришли. Так что они делают? Вы знаете, что первое у меня было? Купить стинг. Ей-богу, вот они сами провоцируют. Мне осталось только купить стингер.
Немножко только непонятно, почему стингер? Это же ракета «Земля-воздух». Надо бы купить было вот на Ближнем Востоке в последней войне. По танкам стреляла ракетная система по танкам, противотанковая. Причем тут стингер? А что, если серьезно, хамом всех национальностей надо давать отпор. Вот недавно у меня был случай в Москве. Один с бутылкой на меня замахнулся. Кстати, даже не знаю, как сказать, врать не буду. Выпал документ, он, оказывается, член Единой России. Ну, я ему, так сказать, ответил, и мы разошлись. Так что при чем тут национальность? Да, хамы бывают среди всяких национальностей. Надо давать им отпор.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Это я, да?
Ага.
Я хотел бы сказать, что очень интересная, как всегда, передача. И вот недавно, значит, опять, по-моему, в Италии там наши ребята отличились. И вообще они уже взводами ходят. Значит, они афганцы в Польше в пересыльном пункте ставили на уши. Потом, значит, вот в Бельгии, по-моему, на дискотеке очень здорово потрудились. Сейчас в Италии трудятся. В общем-то, наши везде сейчас всю Европу, наверное, поставят на уши. И вопрос, а почему вот у нас сейчас в Москве такой секретный приказ насчет чеченцев вышел? И как вы к этому относитесь? Что даже все их законные предприятия коммерческие проверяются с особым усердием, и там 70 пунктов каких-то сложных по всем пунктам, нужно их очень здорово прессовать.
Это как раз по ингушам сегодня обнародован в интернете приказ, что после чеченцев взялись уже из ингушей.
А до этого за грузин взялись. Так что радость некоторых сверхпатриотов, что вот какую-то одну нацию шерстят, она преждевременна, потому что будут шерстить всех подряд. И вот такие по национальному признаку избирательные действия закона очень часто граничат с беззаконием. Это, конечно, безобразие.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня вот такой, знаете ли, неприятный вопрос. Мне кажется, что мы все находимся между молотом и наковальней. С одной стороны, среди населения России очень, так сказать, велик рост ксенофобии. Но с другой стороны, вы вспомните то, что произошло действительно в Бельгии на дискотеке, когда чеченцы разгромили ее. Так вот у меня такое впечатление, что некоторые у нас ходят в чужой монастырь со своим уставом, не считаясь, так сказать, с реалиями того места, куда они приехали. Вот как ваше мнение, товарищ Прошечкин?
Мое мнение, что закон должен соблюдаться везде. И в Бельгии, и в Кандапоге, и в Москве. И власти, в том числе милиция, должна не избирательно, так сказать, кого-то преследовать, а всех жестко, четко. И, кстати, Европа показала, что несмотря на действительно в Бельгии там волна сочувствия, там небольшой народ, империя, ну, сами понимаете, некую логику, тем не менее, вот события в Бельгии, я сомневаюсь, что кто-нибудь уйдет от ответственности. Так и нам надо себя вести спокойно, без ярлыков националистических, а по закону.
Напомню, что недолгие судебные слушания по делу об организации беспорядков в сентябре этого года в Карельской Кандапоге мы обсуждаем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы признал незаконным отказ Генпрокуратуры России реабилитировать Николая II и членов его семьи, расстрелянных в 1918 году. Суд обязал Генпрокуратуру рассмотреть заново просьбу княгини Марии Романовой о признании императорской семьи жертвами политических репрессий. Мария Романова обратилась в Генпрокуратуру около года назад, однако получила отказ на том основании, что решение о расстреле было принято не в суде, а значит, речь идет об уголовном преступлении, а не репрессиях. В Ираке во вторник жертвами нападений и взрывов стали более 60 человек. Большинство погибли в Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля, которым управлял смертник. Европейский Союз должен ввести санкции против России в ответ на ее ограничения на импорт польских сельскохозяйственных продуктов, считает премьер-министр Польши Ярослав Качиński. Заявление Качиньского последовало после того, как Польша заблокировала в понедельник переговоры между Россией и ЕС о новом соглашении о сотрудничестве. Сирия готова к переговорам с США по урегулированию ситуации в Ираке. По сообщению сирийской правительственной газеты «Тишрин», Дамаск ждет конкретных предложений от Вашингтона. Иран заявляет, что согласится на переговоры только если США откажутся от антииранской пропаганды. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал постановление о квоте для приглашенных на работу иностранцев. Как сообщает пресс-служба правительства, в будущем году на работу в Россию смогут приехать более 300 тысяч человек. И Южная Африка стала первой страной на континенте, которая легализовала однополые браки. После долгих и острых дебатов законодатели разрешили регистрацию брачных союзов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что прошедшие в карельском городе Кондопоге слушания по делу об организации беспорядка в сентябре этого года мы обсуждаем с Евгением Прощикиным, председателем Московского антифашистского центра. Виктор Аксючец, бывший народный депутат Верховного Совета России, философ-публицист, объясняет случившееся межэтническим фактором.
В чужой монастырь не входил со своим уставом. Было бы странно, если бы русские люди, приехав, например, в Дагестан, входили бы в мечеть, так как они привыкли входить в православный храм в обуви. Это было бы нагло и вызывающе. Поэтому необходимо поступать и жить себя так, как это принято в данном укладе. В Кондопоге же вот этот этнический анклав, он нагло попирал просто ценности русской культуры. Ведь известно, на что жаловали жители Кондопоги. На то, что они, скупив все местные власти, вели себя совершенно демонстративно нагло. Поэтому вот эта проблема прежде всего. То есть это проблема общероссийская, которая требует законодательного, конечно, решения и, естественно, вмешательства исполнительной власти на местах.
Вот в этом ответе Виктора Ксючица для меня коренная фраза «купив все». Так у кого эти приезжие купили все? У органов власти. То есть проблема коррупции. Вот что привело к Кондопоге. А я, кстати, вот в нашей сегодняшней передаче не говорил, что кто-то должен быть по какому-то признаку освобожден от того, чтобы нести самую суровую ответственность. Всех, вне зависимости от национальности, так сказать, этнических, надо равно, так сказать, привлекать к ответственности.
Слушаем Павла, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Вы знаете, очень рад, что как бы очередной вот момент времени муссируется достаточно активно на Радио Свобода такая вот националистическая тема. Ну, в том смысле, что просто поднимается этот вопрос. Вот я хотел тоже высказаться. Дело в том, что вот довольно часто как бы слышится в таком, ну, разных оттенках фраза по поводу того, что Россия для русских. Ну, как бы для разных людей просто она означает разные вещи. Лично я считаю, что как бы в принципе она правильная, но просто вопрос только, кого русским называть в России. Потому что мне кажется, что, скажем, чеченец, дагестанец, осетин или грузин, который живет здесь, там, не знаю, сколько угодно, там, 10 лет, 15, который говорит по-русски, работает здесь, который платит налоги, это русский человек. А почему нет?
Все очевидно, так. Правильно, присоединяюсь.
Слушай, москвича Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот как раз этот товарищ, который передо мной, что все там русские, все, которые из Кавказа, русскими себя, кстати говоря, никогда не назовут. Добавить ему это известно. Ну, я что хочу сказать, что просто раньше они как-то жили очень тихо, спокойно, их никто не задевал, и они не задевали. И жили они ближе к югу в основном. Потом их оттуда прижали, и стало выгодно жить в Москве. И вообще Москва, уже говорят, это чуть не их город.
Ну, прижали, вы очень мягко сказали, была депортация чеченцев в 44-м году. А затем была война десятилетняя, которая до сих пор не закончилась. Поэтому там действительно невыгодно жить на юге. Это я с вами совершенно согласен.
Что же касается того, что люди с Кавказа не считают себя русскими, ну, конечно, не считают, но, тем не менее, все мы россияне, это сила, а не слабость нашего, надеюсь, государства. Кстати, некоторые считают, что фразу «россиянин» придумал первый президент России Борис Ельцин, да ничего подобного. Это понятие еще в 18-19 веке у Карамзина еще встречается. Так что, да, не все этнически русские, но все мы россияне. Не вижу никакой проблемы.
Депутат Государственной Думы Виктор Алкснес, депутат от фракции «Родина», во всем винит продажную власть.
К
сожалению, власть сделала все возможное, чтобы события в Конго случились. Но я могу сказать, что у меня есть официальные данные, например, что один из лидеров чеченской диаспоры в городе Кондопоге 24 раза только в 2006 году задерживался за нарушение правил уличного движения. И после этого каждый раз ему возвращали права, возвращали номера, поскольку деньги делают все. И поэтому то, что случилось в Кондопоге, действительно виновата в этом власть, которая сделала в Кондопоге политику, направленную на поддержку чеченской диаспоры и в экономическом плане, и в социальном. И поэтому то, что произошло, это совершенно закономерный процесс. К сожалению...
Вот видите, чеченская тема появилась у нас.
Ну, я полностью, с одной стороны, согласен с депутатом Алкснесом о том, что власть на 90% виновата во всех этих ситуациях. Ну, а кто же еще? Не марсиане же, не враги какие-то там. С запада, с востока, с юга и так далее. Только я некоторый вот такой, знаете, налет, такой националистический не признаю. Что значит 25 раз задерживали? Ну, не задерживали, а принимали бы, если он нарушал законы, строго, так сказать, к наказанию его. Не брали бы у него взятки. Опять, дело не в этнической принадлежности человека, а в наших властях. Коррупция, разъедающая сверху донизу наше государство. При чем тут этнический признак? Она, к сожалению, у нас от южных гор и до северных морей.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
После слов вашего гостя ему хочется посоветовать, что если он мужчина, а не просто так брюки носит, вы должны просто съездить на Кавказ, в любую Кавказскую республику, зайти в любой ресторан, кафе и начните качать права, а потом посмотрите, как с вами поступят.
Да я разве говорю, что надо лезть в чужой монастырь со своим уставом? Я вот был, например, в Уфе, в мечети, разумеется, снимал обувь, но у меня и мысли не было, так сказать, какую-то нацию, какую-то религию ущемить, оскорбить. Я, например, видел, как в Израиле израильтяне, кто вот кипы носят, они снимают кипу, когда входят в храм, самый главный святыни христианский, ну, как турист входит, и так далее. Я не понимаю, почему я бываю на Кавказе практически каждый год. Я бывал и в Нагорном Карабахе, и в Азербайджане, в той же Чечне, и в Абхазии неоднократно, и с личными, и с гуманитарными миссиями, и наблюдателем был на выборах в Чечне, и вел себя... Никто меня там не бил, потому что действительно надо иметь в виду местные национальные религиозные обычаи. Разве я призываю кому-то их игнорировать? Странный вывод делает радиослушатель.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Прошечкин, а что вы знаете о взрыве на Черкизовском рынке? Кто там поднимался с колен? И еще можно краткую реплику? Ну вот если распад Советского Союза был в законной парадигме, как вы выразились, то почему же распад России не будет в законной парадигме? Спасибо вам.
Я на оба вопроса отвечу. Вот я с иронией, мрачной, черной иронией говорил о вставании с колен русских людей. Да, вот, к сожалению, на рынке, ну, в Черкизове, вот они так поняли, вот так безнаказанная шовинистическая пропаганда такую роль сыграла с этими молодыми людьми, химиками, бомбистами, что они пошли взрывать людей, как сказать, желтую опасность с востока. Вот много же говорят, Китай, опасность желтая, вот лезут, всех нас там передушат, пересместят, территорию до Урала отнимут. Вот они поняли, что надо взрывать. Вот так они поняли. Так что это я с иронией мрачно говорил о поднятии. Вот это и есть поднятие в кавычках с колен, очень нехорошее поднятие. А что касается, ну, чисто юридически, Советский Союз состоял из 15 государств, и вот, а иногда даже 16 одно время было. Республика, это юридически было государство. Как государство из 6 союзных республик, государств было Югославия, Чехословакия из 2 республик и так далее. Россия же не состоит, посмотрите Конституцию России, из независимых как бы государств. Поэтому юридически развал России абсолютно незаконен. Да он и не нужен, он опасен. Я в этом плане выступаю как русский патриот, мне кажется.
Слушаем вопрос москвича Магомета.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сделаем так. Вы из конкретно из моей республики Чечни выводите свои войска, и в своих недрах нам не надо ковать ни Васхабовых, ни Дудаевых, и, как правило, все великие смутьяны чеченцы, они все в недрах России выкованные. И давайте разойдемся и оставьте нас в покое.
Ну вот и говорит наш гость Евгений Прошкин, писатель Московского антифашистского центра, что он был наблюдателем на выборах и не считает их состоявшимися.
Нет, я на других. Я был наблюдателем на выборах, когда выбирали президентом как раз Аслана Масхадова. И я видел, что они были достаточно свободны, что многие люди любой национальности голосовали за Масхадова, ну, чтобы этот ужас был прекращен. Но, к сожалению, и независимая Ичкерия вела себя, так сказать, самым мерзким образом в вакханалии уголовщины, похищений, бог знает, что там творилось. Так что... Не знаю. Ну, кстати, в 96-м году один раз уже выводилось, и что-то плохо все закончилось.
Бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов оскорблен античеченской истерией.
Ну, кандоборские события, конечно, свою роль сыграли и античеченские истерии, которые стали, к сожалению, постоянным фактором. Я как бы со стороны наблюдал реакцию общества именно вот вокруг античеченских настроений и античеченских пропаганды. Поэтому если в обществе нет здорового отношения, нет действительно гармонии, вот, то все народы становятся рано или поздно жертвами.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Алексеевич, вот в мае месяце вас в ГУВД Москвы допрашивала майор милиции Яковлева. И вы там заявили, что у вас антифашист господин Прошечкин не оскорблял ничьей чести и достоинства. А вы там же на допросе заявили, что у любого радиослушателя есть возможность для ответа господину Прошечкину.
Да, была такая история еще. Она не закончилась, поэтому я думаю, что сегодняшняя передача будет лучшим ответом для недоброжелателей Евгения Прошкина, писателя Московского антифашистского центра, который весьма лояльно предоставляет возможность своим собеседникам высказать противоположное мнение. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, у меня впечатление такое. Во время перестройки вот совершенно четко было две стороны. Они коммунисты, причем не просто коммунисты, а власть придержащие, и мы, так сказать, все остальные. По-моему, нынешняя власть сделала вывод. Нам нельзя объединиться. То есть она не должна, власть, нам дать объединиться. И вот этот знаменитый английский тезис «разделяй и властвуй».
Увы, со времен Макиавелли в этом плане, я думаю, ничего не изменилось.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне вот кажется, что акцентирую внимание на то, что там происходит на национальной почве, мы совершенно как бы льем воду на мельницу власти. Почему? Потому что хулиганка, это значит драка, потом это... В драку ввязался криминал, который поехал на разборку, и отсутствие действий властей по защите населения. И все это вот элементарно, все имеют как бы уголовные статьи. А мы вдруг здесь национальные интересы начинаем вперед выставлять. Хотя проще вот это разобраться по именно уголовным статьям. И вот когда мы уходим от этого, мы показываем, что власть, она как хочет, так нами ворочает. Потому что вот бездействие властей привело к всему этому, ее продажность, да? А мы ушли в национальную сторону этого вопроса. И вот этот Белов или Плоткин какого там, значит, вот он как бы выступает как бы застрельщиком того, чтобы все сконцентрировалось на этом.
Да, ну напомню, что Веймарская республика тоже судила молодых нацистов за пивной путч по уголовным статьям. Они отбыли это наказание, а вот подлинные корни сути этого явления так вскрыты и не были тогда.
Я неоднократно на протяжении передачи говорил, что закон должен применен быть по отношению ко всем участникам вот этих событий в Кандапоге. И не одобрял действия господина Поткина Белова. Поэтому в этой части я полностью согласен с радиослушателем.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
уважаемый гость, вот мы тоже совершенно не одобряем ни россияне, как вы называете, ни русские, как я бы назвала себя, не одобряем вашего Поткина. И вот был такой Спиноза, очень хороший философ, мудрец. И Кагал его не пожалел, изгнал из Кагала. Так вот надо также поступить с Поткиным. А то, что он имеет средства, и его кто-то поддерживает на самом верху, это не вызывает никакого сомнения. А он соблазняет молодежь и кидает их, как в Веймарской республике. Видать, и конец такой ждет для нас и нашей молодежи.
Ну что, опасные, так сказать, предчувствия у нашей радиослушательницы Марины. А что касается национальности господина Поткина, для меня оно дело 10-20. Я бы не стал акцентировать на этом.
Ну, кстати, он довольно смело выступал и в этот день национального единства. Вот вы видели записи? Опять центральное телевидение не показало.
А что же ему смело не выступать, когда многие во власти разделяют его убеждения? Так что он далеко не безумство храбрых, как Горький писал, мудрость жизни. Он именно безумство, то есть он храбр, но очень расчетлив. Он понимает, что есть потребность поиграть в такие страстишки, в том числе у многих из власти придержащих, и набирает политические очки. Надо на это смотреть, так сказать, в открытую, с открытыми глазами. Опасная игра.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, господа. Я вот с событиями в Кондопоге хочу отметить такие вещи. Вот господин Прощенко даже не может правильно назвать это населенный пункт. Вот она Кондопога, на первый слог там это. Там это все-таки финское название, она называется Кондопохия там это. Вот это все искаженное. А вторая вот у меня такая интересная вещь была. После этих событий просто мы предложили поехать журналистам здесь, питерским. Кстати говоря, обращался вот к журналисту с Радио Свобода. Он забыл телефоны вот своих коллег. У нас стояли несколько машин. Просто мы могли просто как-то организовать такую поездку на двое суток там ближайшие. Вот в Оланец там почти та же самая ситуация, что в Контопохе. Вот. Питкерант там и прочие места. Там вообще ужасная вещь. Вот. Он, к сожалению, просто господин Прошечкин, по-моему, он, так сказать, лучше бы сам там побывал. Там.
Ну что, с удовольствием побывал бы в Карелии. А что касается, где ударение ставить, ну, в русском языке я финским, к сожалению, не владею, а в русском языке все-таки правильнее вот так, как я говорю, мне кажется.
Ну, это зарифмовано в некоторых туристских песнях Кондопога, поэтому конечно, это очень известный населенный пункт. Это просто хотели его как-то чуть романтизировать или удалить от Москвы. Это напоминает ситуацию с Чернобыльской аварией, потому что во всех фильмах, которые мы потом на НТВ в хронику подбирали, всегда говорил и Брежнев, говорил Чернобыль. А вот чтобы показать, что это подальше от Киева случилась трагедия, стали говорить Чернобыль, чтобы, может быть, не сведущие телезрители подумали, что это где-то в районе Тернополя, не так близко от Киева. Поэтому мне кажется, что с Кондопогой такая же ситуация произошла, что это не во всем известной Кондопоге произошло, а в какой-то вот никому неведомой Кондопоге. Слушай, москвичку Ольгу Васильевну.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос к господину Прошечкину. Вот события в Кондопоге. Там, я слышу, суд отложен, потому что... Ну, в общем, над зачинщиками этой драки суд отложен. А я слышала, что там несколько человек убили. Так что вот обвиняемых в убийстве нашли и собираются ли их судить? И кто это такие люди? Спасибо.
Там некоторые в розыске находятся, в основном представители как раз чеченской диаспоры, применили оружие. Поэтому никто этого не скрывает, но суд над ними так и не начат. А этот суд действительно, дело возвращено на доследование, он еще не закончен. Поэтому мы будем еще ему посвящать наши грядущие передачи. А как вы восприняли вот заявление президента во время телемоста со страной о том, что он вот уже 3 месяца не может никого найти из ответственных работников республики?
Ну, я также воспринял, как в свое время наш президент, уважаемый в Испании, сказал, что не может никак с генеральным прокурором связаться. Ну, грустно это воспринял.
Евгений Альбац, доктор философии, профессор Высшей школы экономики, извлекла свои уроки из случившейся трагедии.
Главный урок преподнес всем нам господин президент, который во время своего телемоста с подданными на вопрос о Кондопоге не нашел ничего лучшего, как сказать, что он не сумел дозвониться до губернатора Карелии. Вот это урок, который говорит о том, что если президенту не удается дозвониться до губернатора региона, в котором происходят кровавые события, то этот человек либо не президент, либо ему совершенно плевать, что происходит на подведомственном ему пространстве.
Слушаю москвича Сергея.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я хочу сказать, кстати, что в печати сообщалась такая фраза, что чеченская община отказывается выдавать виновников. Вот у меня после этого вопрос. А та община, которая отказывается, она как-то виновна или нет сама, вот в общем целом? А еще у меня такой вопрос. Вы понимаете, вот вы говорите, что власть, вот как бы власть подкупается, да, вот эти приезжие подкупают власть, власть продажна. Но простите, те люди, которые подкупают власть, они ведь тоже совершают преступления. Дача взятки – это такое же преступление, как и брать взятку. И вот, по-моему, большая вина наших южных народов, то, что они окончательно развратили и до того слабый и подкупный наш административный аппарат вот огромными деньгами, которые у них есть.
Ну что поделаешь, вот наши корреспонденты были в Кондопоге и говорили с простыми чеченскими женщинами, которые работают на рынке. Никого они ничем не развратили, а вынуждены были скрываться несколько дней от разъяренной толпы.
И я хотел бы заметить, что принцип коллективной ответственности народа, общины, абсолютно в демократическом правовом государстве абсолютно неприемлем. Ну, а наши местные органы власти не такие уж невинные овечки, которых там кто-то развратил, кто-то охмурил и так далее. Еще раз говорю, правильно радиослушатель говорил, и дача взятки – это преступление. Только хватайте, не в зависимости от национальности, кто вам сует пачку купюры и тащите его на цигундер. Да нет, не хватают, а денежки суют в карман.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам не нравится лозунг «России для русских», и вы говорите, что в России всем должно быть хорошо. Нет, вот ворам в России должно быть плохо. Вы как-то не замечаете, что протест русских идет не против каких-нибудь врачей, учителей кавказской национальности, такие тоже есть, а против воров и хамов. Вот зачем вбросили в наше общество такой термин, как русский фашизм? Затем, что если начнут сажать воров, они начнут кричать, что начались еврейские погромы в России, фашизм. Ведь там среди воров крупных русских-то почти нет.
Напоминаю, чуть советские времена, когда следователи Ильяна Иванов боролись с коррупцией почему-то только в Узбекистане. И вот узбекское дело было синонимом коррупции в масштабах всего общества. Посадили по нему еще и Чурбанова и так далее. Поэтому неважно, к какой национальности придраться.
Я не понимаю, что значит воров. Воров нет такой нации. Воров, понимаете, в чем дело? А с точки зрения, чтобы никого не оскорбить, я вот стараюсь быть некорректным, я действительно не применяю никогда термин «русский фашизм». Я учитываю эту ситуацию, я всегда говорю «фашизм в России». Так что это не ко мне.
Слушаю москвича Михаила.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот тут какой-то выступал Измаил, не знаю, но не важно. Я просто хочу что сказать. Вот он там вроде как говорится недоволен, что его там как где-то притесняет. А я бы лично так сделал. Загнал бы их всех, где они живут, причем в границы те, которые и положено им занимать, а не так, чтобы они расползлись везде там по всему этому материку.
Ну, мы же вспоминали сегодня депортацию чеченского народа. Примерно так же поступили Сталин и Берия в 44-м году.
Ну вот, радиослушатель, еще один, немножко неполиткорректно скажу, враг русского народа, враг России, лжепатриот, не патриот. То, что он предлагает, это путь к полному развалу Российской Федерации. Враги России вам скажут спасибо.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Михаила Георгиевича.
Алло?
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я только хотел напомнить, завтра 40 дней со дня убийства Анны Политковской. И как вы в антифашистском комитете хотите почтить ее память? Вот что я хотел узнать.
Да, завтра будет пикет памяти Анны. Как раз именно она вот нашла нужные слова, вот, чтобы переубедить наших радиослушателей о том, что чеченский народ столько выстрадал, что вот уже возводить на него напраслину...
Воры, там, мошенники, какие-то негодяи. Это просто аморально. И вот то, что мы сейчас здесь и пытаемся не допустить вот этой националистической пропаганды, мне кажется, это память, лучшая память героической и красивой женщине Анне Политковской.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, вот на каком уровне должен был бы происходить судебный процесс, и не был ли сегодняшний суд, перенесший опять дело на доследование, таким своего рода фарсом?
Конечно, пытаются свалить все, ну, в общем-то, на человека достаточно, ну, в общем-то, так скажем, никакого. Вот он, видишь, я читаю, отсидел убийство за лидера одной из преступных группировок, пытаются все смешать, как у нас обычно бывает, и погасить истинные причины вот этой трагедии, то, о чем мы говорили целый час. То есть, чтобы не выяснить, кто виноват. Ведь виноват не только и не сколько, кто там с ножом бросился, а кто все эти условия создал. А их создала наша родная власть на всех уровнях.
А как вы считаете, сыграло ли свою роль вот, отстранение руководителей силовых ведомств Карелии? Или этот регион еще преподнесет нам сюрпризы?
Трудно сказать. В России нет ничего фатального. Может и преподнести сюрпризы. И то, что там поменяли руководители региона, я не думаю, что такими простыми методами. Возможно, он, конечно, тоже не безгрешен. Но, тем не менее, что все проблемы вот так можно решить, я сомневаюсь. В Карелии же обстановка, в самой столице Карелии, Петрозаводске постоянно что-то бродит. Нет, не думаю, что это выход из положения.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас тут был Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра. Обсуждали итоги сегодняшнего заседания суда карельского города Кондопоги о беспорядках в сентябре этого года. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Белова и Елена Колупаева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир –